Переступив порог дома, Савва прислушался к оживленным голосам и взрывам смеха, доносившимся из гостиной. «Что, у Зинаиды Григорьевны опять гости?» — устало спросил он у дворецкого, который лишь растерянно развел руками. Купив на тихой аристократической Спиридоновке дом с садом на имя Зинаиды Григорьевны и отстроив на его месте новый особняк, Савва даже предположить не мог, что жена так полюбит устраивать роскошные приемы. Первый же званый обед по случаю новоселья был организован и обставлен Зинаидой со всей помпезностью с участием всего именитого купечества. Решив угостить гостей чем-нибудь вкусненьким на десерт, она не поленилась самолично отправиться в частную оперу Саввы Игнатьевича Мамонтова и пригласить на новоселье блиставшего там Федора Шаляпина. А потом непрерывной чередой пошли вечера и балы, на которых Зинаида непременно хотела видеть аристократическую элиту. Савва миновал холл и направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Взгляд скользнул по огромному витражу «Рыцарь», выполненному по эскизу Врубеля. Он невольно улыбнулся, вспомнив, как потрясен был Шаляпин внутренним убранством дома. Исполнив по просьбе Зинаиды Григорьевны для гостей песню «Ай, Матрёна, ты подай мне сапоги», Шаляпин вышел из гостиной. Савва последовал за ним и нашел стоящим перед витражом. «Что, Савва Тимофеевич, любите воинственность?» — спросил Шаляпин, рассматривая фигуру рыцаря. «Люблю победу», — серьезно ответил Савва. «Да, вроде бы только вчера все было», — подумал он и отворил дверь кабинета, место, где мог отдохнуть душой. Стены здесь были выложены дубовыми панелями, вокруг стояла солидная мебель. У огромного, стилизованного под средневековье окна, массивный письменный стол, заставленный семейными фотографиями. Единственным украшением кабинета была бронзовая голова Иоанна Грозного работы Антокольского на книжном шкафу. «Савва Тимофеевич, ужинать изволите?» — в комнату заглянула прислуга, невысокая, рыжая, стеснительная девушка.
«Нет, Лиза, ступай. А, впрочем...» — он снял сюртук и повесил на спинку стула. «Пожалуй, чаю принеси и погорячее. Озяб что-то. И еще не говори Зинаиде Григорьевне, что я вернулся. Мне не до ее гостей. Устал сегодня. Хочу один побыть». Девушка вышла, бесшумно прикрыв за собой дверь. Савва отворил окно и глубоко вдохнул прохладный, наполненный весенними ароматами, ночной воздух. Деревья в лунном свете, похожие на таинственных великанов, отбрасывали на землю замысловатые тени. Где-то залаяла собака, эхом отозвалась другая. Савва сел на подоконник, привалился спиной к оконному проему, прикрыл глаза, и тут же, словно получив, наконец, разрешение, в голову ворвался и мгновенно заполнил женский голос, нежный и страстный. В воображении возникла фигура женщины с поднятыми вверх руками, запущенными в пышные вьющиеся волосы, женщины с темными глазами итальянской Мадонны. «Мария Федоровна, и матушка Мария Федоровна. Какое удивительное совпадение! Савва с силой потер виски, пытаясь избавиться от наваждения. Но видение не исчезало. Ну что ж, пусть остается. Значит, так тому и быть. «Договорились, Савва Тимофеевич. Вы, как всегда, нас выручаете». Станиславский крепко пожал ему руку. «А сейчас мне надо идти, не обижайтесь. Вот Марию Федоровну вам оставляю». Морозов проводил Станиславского теплым взглядом. С Костей они были знакомы так давно, что и не вспомнишь первой встречи. Познакомились еще подростками в гимназии. Костя Алексеев, сын владельца золотоконетельного производства, не захотел продолжать дело отца и принялся актерствовать, взяв сценический псевдоним Станиславский, что было по тем временам неписанным законом. На людях Савва держался с Константином, как, впрочем, и со многими знакомыми и близкими людьми, официально соблюдая дистанцию. Савва считал, что дистанция необходима между людьми для свободы общения, и тем более нельзя без нее обойтись в деловом мире. Дело, основанное на дружбе, редко когда успешным бывает. А то ведь друг, ежели он с тобой в одном деле, иногда может так задушить дружескими объятиями, что не дохнуть, не двинуться, или того хуже, поблажек ожидает и снисхождений к делу неприменимых. Дружба та крепкая, которая из дела произрастает.
«Сильный человек, Константин Сергеевич, такое дело поднимает», — уважительно сказал он.
«И сильные люди слабыми бывают», — заметила Мария Федоровна, испытывающе глядя на Морозова. «Знаете ли, Савва Тимофеевич, был как-то печальный случай личной ссоры между двумя актрисами, не имевшей никакого отношения к театру, но очень мешающей ходу работы». И тут мне, обхватив себя руками за плечи, Андреева прислонилась спиной к стене, мне впервые пришлось видеть, как Константин Сергеевич плакал.
Морозов недоверчиво вскинул глаза.
«Да-да, Савва Тимофеевич, представьте, он всхлипывал, как ребенок, сидя на пустыре, где мы тогда репетировали, на пне большой срубленной сосны, сжимал в руке носовой платок, забывая вытирать слезы, катившиеся по лицу, и все повторял: из-за мелких личных бабьих дел губить настоящее, общее, хорошее дело», — горячо воскликнула она, копируя интонации Станиславского. «Вот так! Такой он человек, уважения только достоин».
Мария Федоровна потерла ладонями плечи и пристально взглянула на Савву. «Знает ведь свою силу. Небось, видит, что со мной», — растерянно подумал он, чувствуя непреодолимую притягательность этого взгляда, который выдержать нельзя и оторваться невозможно. «А что со мной вправду?» «Уважение — дело хорошее», — протянул он только для того, чтобы хоть что-нибудь сказать.
«Хорошее», — повторила Андреева, по-прежнему не отводя глаз.
И Савва глаз оторвать не мог, смотрел на нее, как зачарованный. В последнее время он испытывал неодолимую потребность хоть иногда окунаться в этот удивительный, печальный взгляд. Даже когда дела не позволяли бывать в театре, чувствовал его на себе, будто она, необыкновенная актриса, сводившая игрой публику с ума, неотрывно наблюдает за ним. А сейчас Мария Федоровна стоит рядом, совсем близко. Кажется, протяни руку, и вот она. Но этого нельзя, никак нельзя.
«Хорошая», — снова задумчиво повторила Андреева и зябко поежилась.
«Холодно?» — хрипловатым голосом спросил Савва.
«Нет, это так», — провела она пальцами по волосам от мыслей и, словно отгоняя их, махнула ладошкой у лица.
«От своих или от моих?» — лихорадочно подумал Савва и, вдруг решившись, схватил Андрееву за руку. Рука оказалась неожиданно мягкой и горячей. «Вот что, Марья Федоровна, едемте-ка со мной».
«Куда?»
— слабо улыбнулась та, и Савва почувствовал, как на лбу у него выступила испарина. «Куда? Неважно. Едем».
«А и впрямь неважно», — засмеялась она, высвобождая руку, просто чтобы поправить прическу.
«Милая, хорошая моя красавица, знаешь ведь, как люблю тебя, девочка моя, и пользуешься моей слабостью». Голос Саввы был непривычно ласков. «Ну-ну, вижу, рада мне, моя милая, и я тоже». Поцеловал он лошадь в морду и скормил еще кусочек хлеба. «Ешь, ешь, больше не дам», — потрепал любимицу за холку. «Что, чудо?» — с улыбкой повернулся к Марии Федоровне.
«Чудо!» — весело согласилась та.
«Покататься желаете?» Андреева неопределенно повела плечом. «Не бойтесь, Марья Федоровна, она кроткая. Никогда не видел белой лошади, чтобы не была кроткой. Или гнедой без норова. Ну, а вороная всегда упряма, как осел».
«Да я и не боюсь», — лениво грациозно изогнув спину, Андреева с вызовом посмотрела на Савву.
«Тихон! Неси седла!» — распорядился Морозов и, взяв под уздцы двух лошадей, белую и вороную, вывел из конюшни.
«Вороную желаете, конечно, мне предложить», — засмеялась Андреева мелодичным грудным смехом, наблюдая, как конюх седлает лошадей.
«Нет уж, Марья Федоровна, не обессудьте, на вороном жеребце сам поеду. А ваша вот белая, прошу любить и жаловать», — радушно улыбнулся Савва, но вдруг замер. «Тсс, не шевелитесь», — прижал он палец к губам.
Андреева замерла. Бабочка темно-синего цвета с зеленым обрамлением по краям крыльев опустилась ей на плечо.
«Какая же красавица!» — с восхищением выдохнул Савва. «Дух захватывает, как хороша!»
Андреева смущенно опустила глаза, будто вовсе не поняла ничего.
«Савва Тимофеевич, готово!» — голос конюха, конопатого парня лет 18, заставил его обернуться. Бабочка вспорхнула и улетела, обиженно взмахивая крыльями. Мария Федоровна, пряча улыбку, решительно направилась к лошади. «Помочь?» — Савва подставил руку.
«Отвернитесь-ка лучше». Приподняв край широкой юбки, она ловко по-мужски запрыгнула в седло и расправила складки ткани. «Теперь можно».
Савва повернулся. Мария Федоровна сидела в седле уверенно и красиво, ничуть не смущаясь того, что ноги открыты до колен, и смотрела с вызовом. «Марья Федоровна», — сорвавшимся голосом сказал он, — «я-то, по правде, думал, что вы откажетесь. Иначе бы дамское седло приказал принести. Может,
поехали же, Савва Тимофеевич, сколько вас ждать?» Андреева нетерпеливо шлепнула лошадь ладошкой по крупу и поскакала по широкой пихтовой аллее к распахнутым воротам усадьбы.
Савва вскочил в седло, пришпорил жеребца и, с места перейдя в галоп, бросился вслед по аллее, а потом вниз к зеленому полю, покрытому розовой дымкой клевера. Перехватило дыхание. Казалось, летит он за своим счастьем или несчастьем, а, впрочем, сейчас ему было все равно.
Они остановились только на берегу реки. Солнце склонилось к закату, разлив по небу оранжевую краску. Становилось прохладно. Растрепавшимися от быстрой езды волосами Андреева играл вечерний ветерок. Щеки раскраснелись, глаза возбужденно блестели.
«Через реку не поедем», — сказал Савва, похлопывая по шее разгоряченного коня. «Рожай, хоть и не глубокая речушка, но платье точно замочите. Обратно нам пора, стемнеет скоро. А нам еще в Архангельское возвращаться, и домой я вас должен доставить в целости и сохранности».
«Да, домой», — вздохнула она.
«Что вздыхаете? Мужа вспомнили?» — испытующе взглянул Савва на гостью.
Для него уже не было тайной, что личная жизнь Андреевой не сложилась. Рано вышла замуж за крупного чиновника Андрея Андреевича Желябужского, родила двоих детей, но жизнь не заладилась. Уж больно охоч был Андрей Андреевич до женского пола. Ради детей они все еще продолжали жить в одном доме, сохраняя видимость супружеских отношений. Да разве это жизнь? Мария Федоровна ничего не ответила, только хлопнула лошадь ладошкой по крупу, поворачивая в сторону усадьбы. Обратно по аллее лошади шли неторопливо, почти прижавшись боками друг к другу, и оттого нога Саввы в такт движению прикасалась к ноге Марьи Федоровны. Это неизбежное прикосновение сводило с ума. Андреева задумчиво молчала, не делая, однако, попытки отстраниться.
«С сегодняшнего дня сия аллея будет называться в вашу честь аллеей Марии Андреевой», — торжественно объявил Савва, склонившись к женщине.
Та засмеялась и, поднеся указательный палец к губам, заговорчески прошептала: «Но пусть это будет нашей тайной».
Подъехали к конюшне. Спешившись, Савва отдал жеребца подбежавшему конюху и подошел к наезднице, продолжавшей сидеть в седле. «Помочь?» — он встал перед лошадью. «Или отвернуться?»
«Помочь!» Андреева протянула руки и оперлась на Саввины руки всей тяжестью тела.
Он подхватил Марию Федоровну и бережно опустил на землю. Рук не разжал, и оттого оба застыли лицом к лицу, почти прижавшись друг к другу. Их разделяло только дыхание. Его ли, ее ли. Аромат цветущей сирени дурманил голову.
«Приходите к нам домой. Запросто. Я буду рада», — прошептала она.
Савва молчал, ошеломленный неожиданной близостью ее тела.
«Так придете?» — еще тише спросила Мария Федоровна, легонько касаясь его груди пальцами.
— Приду. Непременно, — выдохнул Савва и накрыл ее ладонь своей. — Мне теперь без вас никак нельзя.
После приглашения Марии Федоровны Савва не сразу решился заехать к ней в приемные дни. Смущало двусмысленное присутствие мужа, пусть даже бывшего. Однако в первый раз, переступив порог дома в Георгиевском переулке, в котором находилась девятикомнатная квартира главного контролера Московского железнодорожного узла Желябужского, он испытал своего рода облегчение. Шаг сделан, а дальше? Дальше будет видно.
Тогда он попал на один из вечеров, которые время от времени устраивала у себя Мария Федоровна. Неистощимые на выдумке москвина Качалов разыгрывали шуточные сценки, заставляя всех присутствующих смеяться до слез.
Знаешь, с той поры, как я помню самого себя, у меня в башке стоит какой-то туман. Черт его знает! Никогда и ничего я не понимал. Мне как-то неловко, ей-богу. Мне кажется, что я всю мою жизнь только и делал, что переодевался. А зачем, не понимаю. Учился, носил мундир Троянского института. А чему учился, не знаю. Потом женился, надел фрак, потом халат. А жену взял скверно. Зачем? Не понимаю. Поглаживал все, что было. Тогда стал носить какой-то рыжий пиджак, какие-то серые штаны, черт его знает. А как разорился, даже не заметил. Не заметил.
Мария Федоровна была весела и обворожительна, смеялась так искренне и так заразительно, что гости вдохновлялись еще больше. Савва нашел себе интересных собеседников, Куприна и Бунина, но, разговаривая с ними, то и дело поглядывал на хозяйку. И сам все время ловил на себе ее быстрые взгляды, будто Мария Федоровна украдкой проверяла, смотрит ли он на нее, и, убедившись в том, что смотрит, продолжала веселиться с новой силой, словно упиваясь собственной притягательностью и его вниманием. К концу вечера даже согласилась спеть, шепнув ему перед этим: «Только для вас».
Зачем тебя я, милый мой, узнала?
Савва чувствовал себя счастливым. Разошлись все в начале 4 утра. Савва, стараясь не шуметь, тихонько вошел в зрительный зал с бокового входа.
«Но может ли быть что-нибудь противнее, когда человек так терпелив, когда лицо у него вечно мадоннистое?»
Обращаясь к КТ, воскликнул актер с худым, вытянутым лицом. Савва поморщился. «Мейерхольд. Как же его зовут?» «Ай, неважно. Савве не нравилось, как тот играет Йоганнеса в пьесе Гауптмана. Слишком резкие краски, да и слишком раздраженно он говорит со своей женой КТ.
«Но, Ган, только не раздражайся напрасно. Стоит ли говорить об этом?» — мягким голосом постаралась успокоить его КТ.
«А вот Маша в роли КТ хороша. Играет талантливо и с достоинством. И вовсе у нее не мадоннистое лицо, а лицо настоящей Мадонны», — любуясь актрисой, думал Савва. Уж он-то знал, как трудно Марии Федоровне играть больную, слабую женщину на протяжении всего спектакля. Она все время боялась затишить текст и потому бледно сыграть роль. Но техника у нее великолепная, и голос особенный, удивительный голос. Как бы тихо она ни говорила, слова были слышны. Звук доходил до последнего ряда так же, как бывает слышен самый слабый звук музыкального инструмента, когда его касаются пальцы виртуоза. Дождавшись антракта, Савва заглянул в гримерную. «Вы?» — Андреева слабо улыбнулась.
«Тш-ш-ш!» — поднес он палец к губам. «Ничего не говорите, Мария Федоровна. Я зашел только глянуть на вас».
«Что скажете?»
— тихо спросила Андреева, вглядываясь в собеседника.
— «Дивно. Как всегда дивно!» — искренне восхитился Савва.
— «Ох, как же тяжело!» — покачала она головой. — «Кабы вы знали, Савва Тимофеевич, то мне кажется, что я нашла что-то новое, сильное, красивое, и что это действительно талантливо, то, что все никуда не годится. А я самая заурядная актриса, и лучше бы мне заняться фельдшерскими или еще какими-то прозаическими науками. Злюсь на себя подчас до того, что так бы, кажется, и разбила себя на куски».
«Дивно, право же, дивно! Не сомневайтесь!» — подбодрил актрису Морозов и, поцеловав ее расслабленную руку, поспешил в коридор, чтобы не мешать, а заодно и успеть перекурить. Однако побыть в одиночестве ему не удалось.
«Савва Тимофеевич, рад вас приветствовать!»
Приветливо улыбаясь, к нему подошел высокий статный мужчина с усами в разлет, князь Голицын, один из самых уважаемых в Москве людей, бывший московский губернатор, совсем не случайно избранный городским головой. Морозову льстило близкое знакомство с этим влиятельным человеком. Умный, тонкий, приветливый, к тому же обладавший деловой хваткой, он, как писали газеты, соединял в своем лице много условий, благоприятных для влиятельной роли, которую взял на себя, и был близок Савве по духу и политическим взглядам.
К
князь Голицын встал во главе городского самоуправления Москвы в 1896 году. Человек образованный, эрудированный, обладавший врожденным кодексом чести, князь провел во главе городской думы 2 четырехлетия. Интересно, что Голицын в течение 50 лет вел дневник, в котором почти ежедневно описывал все события, происходившие в его жизни и жизни государства. После 1917 года в его квартиру подселили посторонних людей. Жена Владимира Михайловича была дружна с актрисой Верой Комиссаржевской, перед талантом которой преклонялась. Однажды, пригласив Комиссаржевскую к себе и обнаружив, что гостю нечем угощать, отправилась на рынок и обменяла фамильные драгоценности на кусок мяса. Сварив суп, вышла из общей кухни в свою тесную комнатку, а когда возвратилась, увидела, как одна из жительниц коммунальной квартиры со словам «Получай, гадина, нечего мясо жрать, когда страна голодает», плюет в ее кастрюлю. Стиснув зубы, княгиня шумовкой сняла накипь, прокипятила суп и подала гостье, уже сидевшей за столом. Когда Вера Федоровна поднесла ложку ко рту, княгиня Голицына потеряла сознание.
«Мое почтение, светлейший князь!» — приветливо поздоровался Савва. «Как поживаете?»
«Вот, пришел в театр на Марию Федоровну полюбоваться. Играет чудно, великолепно, а минутами просто изумительно. Она велика! Хотел бы засвидетельствовать свое восхищение лично!»
Голицын бросил взгляд на закрытую дверь гримерной.
«Ну уж, коли сам городской голова первопрестольный такое, говорить изволит, значит, и впрямь Марья Федоровна велика!» Пряча довольную улыбку за дымом папиросы, согласился Савва.
«Кстати, Савва Тимофеевич, раз уж мы встретились, помните наш давнишний разговор? Выставите свою кандидатуру на следующих выборах. Нам нужны такие деятельные люди, как вы».
«Гласным городской думы быть — дело непростое», — покачал головой Савва. «Перед горожанами ответ держать надобно по совести». «А впрочем», — он широко улыбнулся, — «с таким городским головой, как вы, Владимир Михайлович, работать любо-дорого. Почту за честь послужить первопрестольной. В общем, считайте, дело решенное».
Савва затушил папироску о край пепельницы, стоящей на низком столике.
«Ну, вот и славно, Савва Тимофеевич!»
Князь явно обрадовался такому завершению разговора и сделал шаг по направлению к двери гримерной. Прозвучавший звонок на спектакль позволил Савве удержать его. «Марии Федоровне сейчас визитеры, ни к чему».
«Пойдемте-ка в зал!» — заторопился Савва, увлекая за собой Голицына. «Спектакль-то уже начинается, а мы тут с вами разговоры разговариваем».
На сцене дело шло к развязке. Иоганнес, расставшись с возлюбленной Анной, собирался покончить с собой, оставив записку. «Иоганн, бегите, ради бога, скорее! Да-да, я чувствую, что это так. Он не может больше жить!» — с отчаянием в голосе закричала Кате. «Я все сделаю, только не надо этого, не надо!» На ее лице было написано страдание: «О, Боже милостивый! Только бы он был жив! Только бы он мог еще услышать меня!» С молитвенным отчаянием прошептала она. У Саввы перехватило дыхание. «Талант! Какой талант!» Зал, замерев, наблюдал, как Кете, заметив письмо, подходит к столу, выпрямившись с лицом, скованным ужасом догадки. Казалось, что ноги ее двигаются помимо воли. Она берет записку и, поднеся свечу к самому лицу, закаменевшему и как бы покорившемуся неизбежному, читает. И тут же, как подкошенная, падает вместе с горящей свечой вперед.
Савва невольно сжал кулаки. Глаза защипало от стоящей в зале тишины. Было слышно, как кто-то всхлипнул, и через мгновение взрыв аплодисментов. «Браво, Андреева! Браво!» На сцену полетели цветы. Савва вышел в фойе. «Она богиня. Бесспорно, богиня», — думал он в волнении, направляясь к гримерным, куда покуда еще не пропускали рядовых поклонников, но перед дверью Марии Федоровны в нерешительности остановился, пытаясь взять себя в руки. «Богиня! Несомненно, богиня!» — билась в голове пьянящая, восторженная мысль. «Савва Тимофеич!» — послышался из гримерной голос актрисы. «Не стойте в коридоре, входите! Я же знаю, что вы здесь! Я уже переоделась!» Морозов толкнул дверь и увидел улыбающуюся Андрееву, которая радостно протягивала ему руки. «Спасибо за цветы! Прелесть какая! Такую корзину роз в первый раз видела! Спасибо, милый, милый, милый Савва Тимофеич!» Напевно поблагодарила она, ее темные глаза увлажнились. Савва смущенно заулыбался, удерживая ее руки, чуть дольше, чем позволяли приличия, и вдруг заметил на столике у зеркала записку. «Это вам? Кто написал?» — строго поинтересовался он, отпуская руки Марии Федоровны. «Любопытство, знаете ли, признак дурного тона», — кокетливо рассмеялась актриса. «Но от вас, друг мой, у меня секретов нет». Взяв листок в руки, Андреева с видимым удовольствием прочитала вслух. «Когда кругом пестрят безвкусные наряды, твоя одежда нежной белизны, когда глаза других горят греховным блеском, в твоих лазурь морской волны». «Как вам?» — живо поинтересовалась она, прикусив нижнюю губку, чтобы спрятать улыбку.
«Что за пит?» — хмуро уставился на нее Савва.
«А, ревнуете?» — рассмеялась Андреева. «Вижу, вижу, ревнуете! Ах, вы ревнивец эткой! Это Мейерхольд, Сева!» — небрежно сообщила она и отвернулась к зеркалу, чтобы припудрить скулы.
«Значит, его зовут Сева. Имя, пожалуй, не лучше фамилии», — раздраженно подумал Савва.
Андреева, заметив в зеркальном отражении хмурое лицо поклонника, снова рассмеялась. «Савва Тимофеевич, полно вам!» — повернулась она к Морозову. «Мне нет до Мейерхольда никакого дела!» Заметив недовольное выражение лица, Саввы продолжила. «Но посудите сами. У Севы лицо топором, голос скрипучий. Да и ему, честно говоря, до меня тоже дела никакого!» Из стенограммы выступления во Всероссийском театральном обществе. «Как можно быть поклонницей его?» — спустя много лет говорила Мария Андреева о Всеволоде Мейерхольде. «Прежде всего, что такое театр? Театр — это автор, режиссер и актеры. А Мейерхольд — только режиссер, который автора перевертывал, актеров ставил вверх ногами. Или не надо ставить авторских пьес? А если уж ставишь автора, так извините меня, пожалуйста, по-моему, самое главное в театре — слово. А если все, что написал автор, ставить вверх ногами, так зачем же такого автора ставить? А записка со стишком для него просто как сорванный цветок для проходившей мимо женщины, не более. Ну же, Савва Тимофеевич, хватит дуться!» — провела она пальцами по лацкану его пиджака. «Кстати», — услышала возбужденные голоса поклонников за дверью гримерной, «завтра у меня нет спектакля. Приходите вечером, как обычно. Непременно приходите». Савва благодарно поцеловал ей руку, и Андреева с царственным видом опустилась в кресло лицом к двери. В гримерную постучали, и через мгновение комната заполнилась гурьбой восторженных почитателей. Морозов отошел к стене. Мария Федоровна вскинула руку в знак прощания и растворилась среди цветов и восторгов. Oh.
Домой Савва пошел пешком, чувствовал себя счастливым. Богиня, просто богиня, повторял он мысленно вновь и вновь, все еще не веря, что такая женщина, красивая, утонченная, талантливая, окруженная толпой восторженных поклонников, любого из которых могла поманить одним движением изящного пальчика, выбрала именно его. Понимал, что с каждым днем, с каждой новой встречей все более попадает под ее колдовское, манящее обаяние, растворяется в темных глазах, сходит с ума от случайного легкого соприкосновения, но ничего с собой поделать не мог, да и не хотел. Рядом с Марией Федоровной он вновь открыл в себе способность любить».
«Коготок увяз, всей птичке пропасть», — выскочила из подсознания несвоевременная мыслишка. «Ради такой женщины и птички не жаль», — отмахнулся Савва. «А истинная любовь всегда жертва».
«Савва Тимофеевич! Приветствую вас!» Из поравнявшегося с ним экипажа выглянула развеселая кудрявая голова.
«Федька Данилин», — узнал Савва, — «с большим азартом проматывает свалившееся на него наследство».
«Чего это вы пешком разгуливаете, Савва Тимофеевич?» Гуляк и вылез на подножку экипажа. «А где же ваш знаменитый автомобиль?» «Неужто сломался?» — заливисто расхохотался он. «И то лучше лошадки ничего нет. Можешь подвезти?» «Еду, гляжу, бредете, голову повесили, будто потеряли чего. Езжай, езжай!» — отмахнул Савва.
«Нет, не потерял. Скорее нашел».
«Конечно, нашел».
Улыбнулся он собственным мыслям.
Да я терпела плата, и до сих пор еще терплю. Мне ненавидеть тебя надо, а я безумно.
Зима в тот год выдалась снежная, вьюжная. Сугробы, обрамлявшие московские тротуары, с каждым днем поднимались все выше. Дворники до изнеможения расчищали дороги, будто соревнуясь с непогодой кто кого. Вскоре на помощь дворникам пришло весеннее солнышко, прогревшее промерзшую Москву и разбудившее веселые ручьи, которые наперегонки побежали вдоль домов и улиц, вызывая бурный восторг детворы. Зиму Савва почти не заметил.
Очаровательные глазки очаровали вы меня. У вас много жизни, много ласки. Как много страсти и огня.
Только что вернувшийся из Берлина Савва сидел в кресле в уютном кабинете Марии Федоровны и с удовольствием слушал рассказ о гастролях театра в Ялте. Радостно возбужденная Мария Федоровна расхаживала из угла в угол, и оттого Савве то и дело приходилось поворачивать голову вслед. Делал он это с удовольствием. Андреева была хороша. В светло-бежевом домашнем платье из мягкой шерсти, со слегка растрепавшимися волосами и румянцем на лице, выглядела как молоденькая девушка. Вышло так, что в Ялте сейчас Бунин, Куприн, скиталец, мамин сибиряк, старательно перечисляла она известные Савве имена. Мы все собирались вечерами у Антона Павловича, который оказывал нам самый радушный прием и, кажется, был очень доволен. А уж эти писатели, Савва, такой необычный народ. Каждый из них считает, что именно он велик, а остальные — так. Она небрежно махнула рукой. К
Кстати, познакомилась с Максимом Горьким. Мария Федоровна загадочно улыбнулась. Знаете, Савва, так интересно, когда вначале знакомишься с произведениями, а потом с их автором. Она снова улыбнулась своим мыслям. Право же, очень интересно. Ведь страшно разочароваться. Каждый из нас рисует свой образ писателя. Но здесь никакого разочарования. Горький сразу приковал к себе всеобщее внимание. Представьте, Савва, высокие сапоги, разлетайка, длинные прямые волосы, грубые черты лица, рыжие усы и, ужас-то какой, все время чертыхается. Но все это так мило. Нет, Савва, вы только представьте. Морозов слушал с полуулыбкой, не перебивая. Давно ее не слышал. «Двигается он легко и плавно», — продолжала Андреева, несмотря на рост, но все время руками размахивает. Перейдя на широкий шаг, забавно изобразила, как размахивает руками Горький. Савва одобрительно рассмеялся и полез в карман за портсигаром. «И вот об одном вечере хочу вам сказать, когда все писатели у Антона Павловича собрались». Мария Федоровна сделала паузу. «Да интересно ли вам?»
«Очень». «Разве не заметно? Продолжайте, продолжайте, Маша!» — улыбнулся Морозов, любуясь хозяйкой.
Чехов на диване сидел, поджав ноги, и с улыбкой внимательно слушал. Она протянула Савве пепельницу. «Прямо как вы сейчас». Горький всех убеждал, что... «Нет, вы только послушайте!» — потребовала она, заметив, что Савва опустил глаза, прикуривая. «Что Толстой и Достоевский принесли великий вред русскому народу, стараясь пресечь, остановить и удержать историю его развития. Каково?» Все его, конечно, слушали и молчали, а когда он ушел, стали возмущаться и кричать: «Какое нахальство! Как он смеет, самоучка!» Но это Савва только когда он ушел. Даже Чехов нахмурился: «Что же вы это все ему самому не сказали? Вот такой народ, писатели!» Андреева накрутила на палец локон, мимоходом скользнула взглядом по своему отражению в зеркале и вдруг весело спросила: «А не хотите ли, Савва Тимофеевич, пельмени отведать?»
«Не откажусь. При условии, что вы, Мария Федоровна, мне компанию составите».
«Составлю, Савва Тимофеевич, составлю. Пойдемте же». Андреева распахнула дверь в столовую и направилась туда легкой пружинистой походкой.
«Разве что не подпрыгивает Маша, как девчонка», — отметил про себя Морозов. Устроились за круглым столом, уже накрытым к обеду, на котором стараниями прислуги появилось глубокое блюдо с дымящимися пельменями, посыпанными мелко нарубленной зеленью и чесноком.
Андреева наклонилась к блюду и, прикрыв глаза от удовольствия, втянула аромат.
«Голодная, похоже». Савва застелил колени салфеткой.
«Страсть, как голодна!» — весело кивнула Мария Федоровна, подставляя тарелку прислуги.
«То-то я гляжу, как про пельмени заговорила, так глаза заблестели ярче, чем когда про Горького рассказывала», — с усмешкой заметил он и проткнул вилкой пельмень.
Тонкое тесто растаяло во рту, уступив место сочному комочку мяса.
«Отменно!» — похвалил Савва и принялся неспешно опустошать тарелку. «Очень у вас, Мария Федоровна, повар хорош. Мясо какое сочное». «Телятинка?»
«Телятинка. А к ней вдобавок свинина, курятина да булка елисеевская», — пояснила Андреева, демонстрируя неожиданную осведомленность в делах повара. «А повар действительно отменный, умный, красивый, талантливый», — задумалась, какие бы еще достоинства назвать, но решила подвести итог. «Страсть, как мне нравится». Хитро взглянула на Савву, который недоуменно поднял брови и замер с вилкой в руке. «Марии Федоровной зовут», — небрежно сказала она и звонко рассмеялась.
«Неужто сама делала?» — изумился Морозов. «Ну, мастерица, вот уж удивили!»
«Да я-то что?» — промокнула она губы салфеткой, бросила на стол и перешла на диван, указав Савве рукой на зеленое бархатное кресло напротив. «Это вы, Савва, мастер, на всякие неожиданности!»
Савва благодарно улыбнулся и бросил взгляд на каминные часы.
«Торопьтесь куда?» — перехватила Мария Федоровна его взгляд.
«Маша, голубушка, как ни прискорбно, но мне пора идти». Встреча важная с князем Голицыным. Необычный, кстати, он человек. 15 лет изо дня в день запирается вечерами в кабинете и ведет дневник, пишет о делах общественных и семейных. Для потомка, в коем наше беспокойное время может показаться интересным. И жена у него чудесной души женщина. Морозов снова покосился на часы. Ну все, не обессудьте, идти мне надобно.
Идите, идите, Савва, не переживайте. У меня тоже кое-какие дела имеются.
Морозов поцеловал Марии Федоровне руку, но, пройдя через комнату, остановился в дверях. Хотя, знаете, уходить мне, прямо скажу, не хочется. Уж больно повар у вас хорош.
А плохого повара какой резон держать? — рассмеялась Андреева.
Как только за гостем закрылась дверь, Мария Федоровна, мгновенно став серьезной, поднялась с дивана, подошла к телефону и назвала телефонистке номер.
«Дядя Миша, я через час буду. Задержалась немного. Сами знаете, дела».
Солнечные лучи заливали столовую мягким золотистым светом. Савва, сидя напротив Зинаиды за столом, отрешенно размешивал ложкой сахар в тонкой фарфоровой чашечке, не замечая озабоченного взгляда жены.
«Отдохнуть тебе, Савушка, надо. Посмотри, на кого похож стал. Почернел весь, глаза покраснели. Подумать только, фабрика столько сил отнимает, а ты еще химическое акционерное общество основал зачем-то. И к чему только ты его в Германии зарегистрировал? Теперь еще и туда ездить придется».
«Это не должно тебя заботить, Зина», — нахмурился Савва. «Не любил говорить с женой на такие темы. Не женского ума это дело».
«У меня ж за тебя сердце болит. Неужели непонятно?» Зинаида обиженно надула губки, отчего стала похожа на свою любимую фарфоровую куклу.
Савва с трудом сдержал улыбку, которая была бы сейчас не к месту. «Ты, Зинаида, забыла еще сказать, что я, кроме того, являюсь директором трехгорного пивоваренного товарищества, управляю своей городской недвижимостью и земельными владениями вне черты города, а еще...»
В 1898 году Савва Тимофеевич построил в Пермской губернии завод, который занимался производством древесного и метилового спирта, ацетона, уксусной кислоты, того, что находило применение в текстильной промышленности. В 1900 году учредил торговый дом «Морозов Савва Тимофеевич и компания». В том же году приобрел химический завод недалеко от Кинешмы. Кстати, мать Саввы Тимофеевича, вопреки распространенному среди исследователей мнению, поддерживала сына почти во всех его начинаниях. Например, для размещения торгового дома Мария Федоровна подарила Савве особняк в Малом Трехсвятительском переулке.
«Хватит! Ты нарочно, что ли?» — рассердилась жена и в сердцах бросила нож на стол.
«Себя не бережешь? Обо мне с детьми не думаешь?»
Савва не любил такие разговоры, бесконечные и бессмысленные. Начиная раздражаться, даже стукнул ложечкой по краю блюдца, отчего она подскочила и опрокинула чашку.
«И поведение у тебя дурацкое!» — закончила Зинаида гневную тираду и подала знак прислуге, чтобы поменяла приборы.
День, едва начавшись, грозил закончиться ссорой, а Савве этого вовсе не хотелось. Он сделал глоток чая и откинулся на спинку стула.
«Дело, Зина, сама понимаешь, как езда на велосипеде. Коли остановишься, так сразу и упадешь. А деньги, которые имеются, надобно в дело пускать. Около дела народ кормится, а ты надо всем тем народом хозяин. А раз хозяин, то и заботу проявляй. У кого еще, кроме меня, при фабрике школы, ясли, больницы, училища, библиотеки, столовые, лавки, аптеки, жилые дома и общежития, а?» «В скорости и специальный фонд учредим для ежемесячной выдачи денежных пособий семьям умерших рабочих и служащих. Люди это ценят», — Зинаида скептически усмехнулась. «Потому и дела у меня на фабрике славно идут. Наша морозовская продукция вытеснила английские ткани даже в Персии и Китае. А вспомни, как отец противился, когда я первым дедом выписал из Англии новейшее оборудование, отменил штрафы, изменил расценки, построил новые бараки.
Зинаида молча надкусила конфету. Воспоминание было не из приятных. Тогда поссорился Савва с отцом люто, насмерть, и ей, беременной, пришлось на коленях умолять мужа поехать к отцу мириться. Слезами заливалась, да так все скверно кончилось. Начались схватки. Первого ребенка на 2 месяца раньше положенного срока родила. «Ну ладно», — примирительно сказала она, — «хватит об этом». «Но ответь, при всех твоих делах да заботах, к чему тебе еще этот театр?» — пристально взглянула на мужа.
«А что театр?» — напрягся Савва.
«Как что?» — Зинаида отодвинула чашечку с недопитым чаем. «Ты же там теперь днюешь и ночуешь. Сколько денег на него тратишь? То одно, то другое». Она запнулась. Видно было, что еще что-то хотела сказать, но сдержалась. Савва поднялся из-за стола и махнул рукой прислуги, чтобы оставила их одних. «Совсем уж не в свое дело полезла Зинаида».
«Я гляжу, ты деньги считать научилась!» Губы его подрагивали, глаза сузились от злости. «Может, это я трачу 1000 на приемы для родовой знати, светской молодежи, офицеров всяких, а наряды твои бесконечные? То для благотворительного базара, то на вернисаж, что театром меня попрекать вздумала!»
В среднем в год супруги Морозовы тратили на одежду, драгоценности и парфюмерию от 20 000 до 25 000 рублей. Наряды для Зинаиды Григорьевны заказывались в том числе в Париже. Так, к примеру, только за одно платье в 1898 году было выплачено 3 800 рублей, а за драгоценности около 9 000.
«Знаешь, Савва...» — Зинаида тоже встала. «Я завтра с детьми в Покровское уезжаю, а ты поживи здесь, подумай».
Натолкнувшись на тяжелый взгляд мужа, попыталась улыбнуться.
«Это я давно решила, просто сказать тебе все забывала. А сейчас вспомнила. Тебя к ужину ждать?»
«Там видно будет».
Савва вышел из комнаты. Зинаида, проводив мужа взглядом, вдруг со всей силы ударила по столу ладошкой.
«Вот так!» — вскинула она голову. «Никто не смеет повышать на нее голос. Никто!» «И потом, что она такого сказала-то?» «Да она толком ничего и не сказала еще».
Выйдя из дома на Спиридоновке, Савва молча кивнул шоферу, молодому зеленоглазому Гавриилу, которого все в семье за улыбчивость и добрый нрав ласково называли Ганечкой, сел в автомобиль, поджидавший у входа, и откинулся на спинку сиденья. Разговор с женой отвлек от мыслей о деле, которому он собирался посвятить сегодняшнее утро. Когда год назад Станиславская и Немирович Данченко решили учредить общедоступный театр, они, походив по известным московским благотворителям и не получив поддержки, обратились к нему за помощью. Хотя в тот момент мало кто верил в возможность создания такого театра, Морозов сам не поскупился, да и других в товарищество привлек. И поначалу дела пошли хорошо. Однако не все в жизни складывается так, как хочется. Много препятствий у хорошего дела в России. К сегодняшнему дню финансовое положение Московского художественного театра стало совсем плачевным. Весь капитал истрачен. Решено было созвать сосьетеров, участников товарищества театра, чтобы найти выход из создавшегося положения.
«Савва Тимофеевич, ехать-то куда прикажете?»
Голос Ганечки, которому не терпелось поскорее поехать на новом, являвшемся предметом его гордости автомобиле, вернул Савву к действительности. Он снова взглянул на часы.
Собрание уже началось, а он не любил опаздывать, считая, что этим отнимают чужое время.
«Давай, Ганя, в театр к Станиславскому!» «И поторапливайся, голубчик, опаздываем!»
Гавриил радостно кивнул и нажал педаль газа. До театра доехали быстро, но у входа не остановились.
«Савва Тимофеевич, не извольте гневаться! Я чуть подальше от входа встану, гляньте, там лужа-то какая!» Извиняющимся тоном пояснил Ганечка, спиной почувствовав недоуменный взгляд хозяина.
Савва глянул из автомобиля на грязную брусчатую мостовую, залитую водой. В мутной луже плавали обрывки газет, старый башмак без шнурков, а ближе к краю валялась большущая кость, непонятно почему оставленная без внимания здешними бродячими собаками.
«Да тут, похоже, съели кого-то», — пробормотал он и аккуратно ступил на мостовую, стараясь не запачкать до блеска начищенных черных английских ботинок.
Поднялся по ступеням серого двухэтажного дома и стремительно вошел в комнату, где уже шло собрание пайщиков. При виде Морозова все сидящие за столом замолкли, хотя по разгоряченным лицам было видно, что обсуждение идет тяжело.
— А, Савва Тимофеевич, рад вас приветствовать! Мы уж и не ждали! —
быстрым движением, отбросив назад прядь волос, упавших на лоб, поднялся ему навстречу Станиславский. —
«Прошу прощения, Константин Сергеевич, задержался».
Савва энергично пожал ему руку и сел на стул рядом с насупившимся Немировичем, лишь слегка кивнувшим в знак приветствия. Савва Немировича не понимал. Чувствовал, что тот относится к нему настороженно, словно ожидая подвоха. А какой подвох может быть в совместном деле, когда и прибыли-то нет, а большую часть расходов Савва сам покрывает? Ну да бог ему судья.
«Что тут?» — коротко наклонился он к сидящему с другой стороны стола младшему брату Сергею.
«Понимаешь, Савва, Константин Сергеевич считает, что убытки...» — начал тот
коротко, — жестко повторил Савва, пробарабанив по столу веснушчатыми пальцами.
«Сам знаешь, капитал истрачен. Станиславский предложил повторить взносы», — шепотом резюмировал Сергей.
«Твоя позиция?»
— воздержался.
«Остальные?»
— «Отказываются?»
— Понятно.
Савва нахмурился и, резко отодвинув стул, поднялся. Присутствующие, замолкнув, повернули головы в его сторону. Немирович поморщился и потер виски.
— Господа! — голос Морозова был сух. — Буду краток. Предлагаю погасить долг и сделать новый паевой взнос.
Откинувшись на спинку стула, Станиславский с облегчением и любовью взглянул на Савву.
«Но!»
— сделав внушительную паузу и обведя всех участников собрания твердым взглядом, продолжил Морозов.
«Хоть мой пай и самый крупный, я считаю делом чести всех вас внести свои деньги», — выделил он слово «свои». «Пусть хоть и по 1000, но мы все должны знать, что это дело компанейское. Что скажете?»
Все присутствующие оживленно загомонили.
«Типичная купеческая черта. Что ему 10-15 тысяч всех остальных пайщиков?» — услышал он голос Немировича, наклонившегося к Станиславскому.
«Все верно, — он сказал, — молодец. Должно быть единодушие», — поддержал Савву Станиславский, поднялся и, подойдя к окну, распахнул, впустив в комнату вместе с прохладным воздухом шум улицы.
«Так что? Да?» «Нет?» — спросил Морозов.
«Да!» — нехтя в разнобой прокатилось над столом.
«Вот и славно! Вот и решили!»
Савва окинул всех потеплевшим взглядом.
«А сейчас, господа, предлагаю закрепить все на бумаге!» —
повернулся к стоящему у окна Станиславскому.
«Идите к нам, Константин Сергеевич, а то продует не равен час, а вам себя поберечь надобно!»
Станиславский благодарно улыбнулся и, подойдя к Морозову, оперся на спинку его стула.
«Завтра будете на репетиции?» — поинтересовался он. «Обещали?»
«Буду, раз обещал», — кивнул Морозов. «Я своему слову хозяин». Поймите, я начинал наше дело с вами не для того, чтобы потом пришел капиталист, который вздумает из меня сделать, как бы сказать, секретаря, что ли, или официанта, чего изволитесь, — раздраженно говорил Немирович, отрезая кусочек за кусочком от нежной телятины в сухарях и время от времени поглядывая в сторону входа в зал ресторана.
Все более активное участие Саввы Тимофеевича Морозова в жизни нового театра, привычка руководить, стремление все проверить собственноручно, безапелляционность в суждениях, строжайший контроль в отношении расходуемых средств – все это породило конфликт между ним и самолюбивым и властным Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко. Конфликт разгорался при активном участии Марии Федоровны Андреевой, чью сторону всегда и безусловно занимал Савва Тимофеевич. Тем не менее, хотелось бы подчеркнуть, что именно Немирович Данченко поддержал в трудные 30-е годы Зинаиду Григорьевну, которая лишилась всего имущества и без средств к существованию доживала последние годы в Ильинском. Именно Немирович Данченко, обратившись в правительство, выхлопотал для нее мизерную пенсию.
Станиславский, сидевший напротив, слушал молча, видимо, давая партнеру выговориться. Стол был накрыт на троих, однако третий стул пустовал.
«Я все время должен вступать с ним в особые соглашения. Он настолько богат, что постоянно хочет на все влиять!» Немирович, наконец, положил в рот один из отрезанных кусочков мяса и замолчал, пережевывая. «С ним согласовываются все вопросы, связанные с выполнением труппы. Репертуарные проблемы, распределение ролей, а это обсуждение достоинства недостатков спектаклей. Черт знает что!» Раздраженно бросил он нож с вилкой на стол. Стоящий поодаль официант услужливо подскочил и заискивающе склонился. «Поменять прикажете?» Немирович отмахнулся от него, как от назойливой мухи. Станиславский аккуратно промокнул губы салфеткой.
«А помните, мой дорогой Владимир Иванович, как у нас не ладились декорации к вашей пьесе? И он, солидный человек, вместе со всеми лазил по лестнице, вешал драпировки, картины, носил мебель, вещи, расстилал ковры. Он наше дело в сердце впустил, вы же видите. Дело даже не в том, что без него и театра не было бы. Директор Никольской мануфактуры и ни на день не забывает о театре, хоть ненадолго приезжает на каждый спектакль. А когда не может, звонит по телефону, выспрашивает, как идет представление, все ли в порядке по постановочной части, вы только вдумайтесь». Немирович снова взял в руки приборы и, насупившись, принялся гонять по тарелке блестящую маслину.
«Он же энергичный человек», — продолжал Станиславский, «потому не может просто дать деньги и остаться пассивным наблюдателем живого творческого процесса. Вдумайтесь только, мануфактур-советник, один из крупнейших капиталистов страны, просит доверить ему заведование электрическим освещением сцены. И вот вам, пожалуйста, какие чудеса наворотил!» В его голосе прозвучал искренний восторг.
Маслина, соскользнув с тарелки, упала на белую скатерть и покатилась, оставляя желтый след. Немирович раздраженно бросил ее обратно.
«Вон, актеры говорят!» — Станиславский не умолкал. «Расходятся после спектакля и сталкиваются с ним у входа в Эрмитаж. Он, видите ли, торопится на спешный ночной монтаж декораций и освещения. Я вам, Владимир Иванович, прямо скажу, Савва Тимофеевич в театр наш принес не только деньги, но и труд, бодрость и доверие. Давайте же не...»
Заметив появившегося в зале ресторана Морозова, Станиславский прервался и с улыбкой поднялся навстречу. Немирович неохотно последовал его примеру.
«Прошу прощения, господа!» Савва уселся за стол. «Я прямо с поезда в Питере был, заседал. Ох, я вам доложу, и забавный народишко наши чиновники. Так, кажется, я грел бы иногда по голове чем-то тяжелым. Для оживления черт лица.
Савва Тимофеевич, какая честь!
К столику подбежал хозяин ресторана. Невысокий толстяк с вытаращенными от желания угодить глазами в сопровождении двух официантов.
Какая честь! Что подать прикажете?
Немирович поморщился и, взяв маслину пальцами, демонстративно бросил в рот. «Голубчик!» — Морозов откинулся на спинку кресла. «Голоден я, как волк. Кажется, ел в прошлом веке».
«Что прикажете? Икорка, грибочки, перепелки с брусничкой?» — услужливо согнулся стоящий рядом официант с напомаженными волосами.
«Да ладно уж с ним перепелками!» — усмехнулся Савва. «Их еще ловить надо!»
Хозяин ресторана снова округлил глаза, выказывая преданность и готовность немедленно лично заняться отловом деликатесных птиц.
«А я жуть как голоден», — продолжал Морозов. «Вот что». Официанты встали в стойку, показывая высочайшую степень готовности к исполнению любых прихотей столь уважаемого гостя.
«Несите макароны с икоркой. И соуса. Соуса не забудьте!»
Савва положил салфетку на колени, сложив треугольником.
«А гастрономический разврат в другой раз организуем!»
Громко сказал вслед уже удаляющимся официантам и, бросив веселый взгляд на хмурого Немировича, понимающе улыбнулся Станиславскому.
«Значит так, господа хорошие, пока суд да дело!»
Савва провел рукой по уже начинающей сидеть голове.
«Давайте о нашей Снегурочке. Репетиции идут?»
Станиславский кивнул.
«Отлично. Фонари и стекла для изображения облаков и восходящей луны я выписал из-за границы. Обувь для действующих лиц вначале хотел привезти из Пермской губернии, где мое имение, но теперь поручил купить ее в Архангельске. Я еще раз перечитал пьесу, и кажется мне, что стиль русского севера более подходит для задуманного вами сказочного действия».
Немирович вздохнул и красноречиво посмотрел на Станиславского.
«Что еще?»
Морозов будто и не заметил взгляда.
«Перед отъездом в Санкт-Петербург я осмотрел состояние помещения Эрмитажа. Что я могу вам сказать, Владимир Иванович?» — обратился он к Немировичу, сидевшему, как нахохлившаяся птица. «Надо перед премьерой покрасить стены, опустить пол сцены, переделать рампы, изменить расстановку стульев».
Морозов отпил глоток воды из бокала.
«Ну, кажется, мне это основное».
Немирович закашлялся, торопливо прикрыв рот салфеткой. В глазах Станиславского промелькнула усмешка. Перед Саввой поставили тарелку дымящихся макарон с горкой черной икры в середине. Он с наслаждением принюхался, перемешал макароны с икрой, полил сверху розовым соусом и бросил веселый взгляд на Станиславского.
«Да вы не беспокойтесь, Константин Сергеевич, успеем. Всех на ноги поставим, ночами работать станем, а к премьере все будет. Лучше быть не может».
С удовольствием принялся за еду.
«Ну и аппетит у вас, Савва Тимофеевич. Пугающий, прямо скажу. Во всем!» —
покачивая головой, нараспев, сказал Немирович.
«А вы не пугайтесь, любезный Владимир Иванович!» —
Савва оторвался от еды.
«Когда одно общее блюдо готовится, без аппетита никак нельзя. Иначе все пресным получится, да невкусным. Чувство голода, оно ведь у каждого свое!»
Подлил в блюдо еще соуса.
«У кого до куска хлеба, у кого до перепелочки, а у кого до дела, до творческой его сердцевинки?»
«Не знаю», — протянул Немирович, откинувшись на спинку кресла.
«Мне одно известно, сытый никогда голодного не уразумеет». «Верно, а голодный сытого», — весело парировал Морозов. «А посему, позвольте, Владимир Иванович, еще маслинок вам заказать. Вы ведь большой их любитель, как я успел заметить».
Станиславский опустил глаза. Уголки его рта подрагивали от едва сдерживаемого смеха.
«А, махнул рукой Немирович, — заказывайте. Заказывайте, что хотите, что с вами сделаешь? С вами не захочешь, а съешь».
«Ну, вот и пришли, наконец, к согласию», — обезоруживающе улыбнулся Станиславский и, наклонившись к Морозову, шепнул. «Жизнь-то как хороша, Савва, хороша, Костя.
«Немыслимо хороша», —
ответил тот, глядя на Станиславского счастливыми глазами.
Разве ты нежечка?